Глава 17. Человек о четырех головах. Выйдя из церкви, мальчики остановились поблизости, на базарной площади, чтобы осмотреть бронзовую статую Лоуренса Янзона Костера, которого голландцы считают изобретателем книгопечатания. С ними спорят те, кто приписывает эту заслугу Йогану Гутенбергу из Майнца. Многие утверждают даже, что слуга Костера, Фауст, в сочельник украл деревянные шрифты своего хозяина, когда тот был в церкви, а сам бежал со своей добычей и секретом изобретения в Майнц. Костер был уроженец Хаарлема, и голландцам, конечно, хочется приписать честь этого изобретения своему прославленному соотечественнику. Во всяком случае, первую книгу, напечатанную Костером, город хранит в серебряном ларце, завернутой в шелк, и показывают ее с величайшими предосторожностями, как драгоценный памятник старины. Как говорят, мысль о возможности книгопечатания пришла в голову Костеру, когда он однажды вырезал свое имя на коре дерева и прижал к буквам лист бумаги. Ламберт и его друг-англичанин, разумеется, много говорили об этом. Они даже горячо поспорили насчет другого изобретения. Ламберт заявил, что и микроскоп, и телескоп подарены миру двумя голландцами – Метиусом и Янсеном. А Бен столь же упорно отстаивал свое мнение, утверждая, что один английский монах – Роджер Бэкон, живший в XIII веке, подробно написал обо всем этом, да, брат, и сделал исчерпывающее описание микроскопов и телескопов задолго до того, как те двое голландцев родились. В одном только мальчики сошлись, а именно в том, что впервые научил людей заготавливать впрок и солить сельди голландец Вильгельм Беклес. Голландия правильно делает, почитая его благодетелем народа, так как своим богатством и положением она в большом мире обязана сельдяному промыслу. «Удивительно, — сказал Бен, — в каком необычайном изобилии водится эта рыба. Не знаю, как здесь, но на побережье Англии, близ Ярмута, косяки сельди достигают 6-7 футов толщины». «Это действительно необычайно, — сказал Ламберт. А знаешь, английское слово «херринг» — «селедка» — происходит от немецкого «хейер» — «войско». Так назвали рыбу, потому что она держится несметными полчищами. Немного погодя, поравнявшись с какой-то сапожной мастерской, Бен воскликнул. «Смотри, Ламберт, над ларьком сапожника написана фамилия одного из твоих величайших соотечественников — Бурхаф. Если бы только сапожника звали Герман Бурхаф, а не Хендрик, они были бы тезками, а не только однофамильцами». Ламберт наморщил брови, стараясь вспомнить. «Бурхаф, Бурхаф. Эта фамилия мне хорошо знакома. Помнится, он родился в 1668 году, но все остальное по обыкновению улетучилось у меня из памяти. Было, видишь ли, столько знаменитых голландцев, что запомнить их просто немыслимо. Кто он был такой? Не о нем ли говорили, что этот человек о двух головах? Или он был великим путешественником, как Марко Поло? Он был не о двух, а о четырех головах, — со смехом подтвердил Бен, так как это был великий врач, натуралист, ботаник и химик. Я сейчас очень увлекаюсь им, потому что месяц назад прочел его биографию. «Ну так выкладывай, — сказал Ламберт, — только шагай побыстрее, а то мы потеряем из виду наших ребят». «Вот, — начал Бен, ускоряя шаг и с величайшим интересом наблюдая за всем, что происходило на людной улице. Этот доктор Бурхаф был великим анспевкером». «Великим чем?» — во все горло крикнул Ламберт. «Ах, прости, пожалуйста. Я думал о том человеке, которого мы встретили, о прохожем в треуголке. Ведь он анспевкер, да?» «Да, вернее, он аанспреекер. Вот как надо произносить это слово. Но при чем тут твой любимый герой о четырех головах?» «Так вот, Я хотел сказать, что доктор Бурхав в 16 лет остался сиротой, без гроша, без образования, без друзей.
«Неплохо для начала», — вставил Ламберт.
«Не перебивай». В 16 лет он был бедным, одиноким сиротой. Но он был так настойчив и трудолюбив, так твердо решил овладеть науками, что пробил себе дорогу и со временем сделался одним из ученейших людей Европы. Все его...
«А это что такое?»
«Где? О чем ты говоришь?»
«Вон там, на той двери, бумага. Видишь, ее читают 2-3 человека. Я уже заметил здесь несколько таких бумаг».
«Да это просто бюллетень о состоянии здоровья какого-то человека. В этом доме кто-то болен, и чтобы избавить его от частых стуков в дверь, родственники пишут, как чувствует себя больной, и вешают это описание, как афишу, на входной двери для сведения друзей, что приходят справляться о его здоровье. Бесспорно, очень разумный обычай. В нем, по-моему, нет ничего странного. Продолжай, пожалуйста». «Ты сказал «все его» и не докончил».
«Я хотел сказать, — снова начал Бен, — что «все его», «все его»...
Ну и смешно же здесь одеваются, право. Посмотри-ка на этих мужчин и женщин в шляпах, похожих на сахарные головы. И вон на ту тетушку впереди нас. Ее соломенная шляпка совсем как совок. На затылке она суживается и кончается острием. Вот потеха! А ее громадные деревянные башмаки прямо загляденье.
Все это люди из глухой провинции, сказал Ламберт довольно нетерпеливо. Придется тебе или бросить своего старика Бурхава, или закрыть глаза.
Так вот, что я хотел сказать. Все его знаменитые современники искали с ним встречи. Даже Петр I, когда он из России приехал в Голландию учиться кораблестроению, регулярно посещал лекции этого прославленного профессора. К тому времени Бурхав был уже профессором медицины, химии и ботаники в Лейденском университете. Занимаясь врачебной практикой, он очень разбогател, но всегда говорил, что его бедные пациенты – самые лучшие пациенты, так как за них ему заплатит Бог. Вся Европа любила и почитала его. Короче говоря, он так прославился, что один китайский мандарин написал ему письмо с таким адресом: «Знаменитому Бурхаву доктору в Европе». И письмо дошло без задержек.
«Не может быть! Вот это действительно знаменитость! А наши ребята остановились!»
«Ну, капитан Ван Хольп, куда направимся теперь?»
«Мы хотим двинуться дальше», — сказал Ван Хольп. «В это время года не стоит осматривать Босх. Босх — это замечательный лес, Бенджамин, великолепная роща, где растут прекраснейшие деревья, охраняемые законом. Понимаешь?»
«Я», — кивнул Бен.
А капитан продолжал. «Может быть, вы все хотите пойти в Музей естественной истории? А если нет, давайте вернемся на Большой канал. Будь у нас больше времени, хорошо было бы повести Бенджамина на Голубую лестницу».
«Что это за голубая лестница, Ламберт?» — спросил Бен.
«Это самая высокая точка на дюнах. Оттуда замечательный вид на океан. И кроме того, можно хорошо рассмотреть, какое чудо сами дюны. С трудом верится, что ветер смог намести такие огромные гряды песку. Но чтобы попасть туда, нам придется пройти через Блумендаль, а это не очень приятная деревня. Кроме того, она довольно далеко отсюда. Что ты на это скажешь?»
«Ну, я-то готов на все. Я даже, пожалуй, направился бы прямо в Лейден. Но мы поступим так, как скажет капитан. А, Якоб?»
«Я? Это хорошо», —
промолвил Якоб, которому, впрочем, гораздо больше хотелось немного поспать, чем подниматься на голубую лестницу. Капитан стоял за то, чтобы направиться в Лейден.
«Отсюда до Лейдена 4 мили слишком, целых 16 английских миль, Бенджамин. Если мы хотим попасть туда до полуночи, времени терять нельзя. Решайте быстрее, ребята, голубая лестница или Лейден?»
«Лейден», — ответили мальчики, и в одно мгновение, вылетев из Харлема, побежали по каналу, любуясь высокими, как башни, ветряными мельницами и красивыми загородными усадьбами.
«Если хочешь видеть Харлем во всей красе», — сказал Ламберт Бену, после того, как они несколько минут катили молча. «Ты должен приехать сюда летом. Нигде в мире нет таких прекрасных цветов. За городом тоже очень красиво. Есть где погулять. А Босх, лес, растянулся на много миль. Нельзя забыть его величественные вязы. Но голландские вязы не имеют себе равных. Это самое благородное дерево на свете, Бен, кроме английского дуба». «Да, кроме английского дуба», — важно проговорил Бен и на несколько мгновений перестал видеть канал, потому что Робби и Дженни замелькали в воздухе перед ним.